The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Каждый год новости напоминают нам о том, что природные силы, управляющие этой планетой, неспокойны и нестабильны. Да, природа великолепна и величественна. Этого не отнять, но она также чудовищная и бесчеловечная. В 2004 году в результате цунами в Индийском океане погибло 230 тысяч человек. В следующем году мы столкнулись с ураганом Катрина. А кто может забыть 10-й год землетрясения на Гаити, которое унесло жизни еще 220 тысяч, а цунами в Японии как минимум 15 тысяч. Природные катаклизмы бушуют в нашем мире и обходятся нам в бесчисленные миллиарды долларов и в сотни тысяч жизней. Мы все знакомы с этими событиями. Но стихийные бедствия вызывают много вопросов. Вопросы о нашей безопасности, о страхе перед неконтролируемым и особенно о характере Бога. На эти вопросы нужны ответы. Но я хотел бы начать наше обсуждение с рассказа о библейском персонаже, который за сутки пережил два стихийных бедствия. И зовут его, конечно же, Иов. Первые несколько стихов книги Иова рассказывают нам об этом человеке. Во-первых, о его вере. Писание говорит, что он был человеком непорочным, справедливым и богобоязненным, и удалялся от зла. Он также описан как очень богатый человек. Библия говорит, имение у него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги, и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Иов также был хорошим семьянином. Первая глава говорит нам, что он воспитывал сыновей и дочерей, которые были очень близки. Каждый год они масштабно праздновали дни рождения. А Библия говорит, что каждый раз, когда у них был день рождения, Иов приносил Богу жертву от имени своих детей. О, да, Иов был человеком с большой верой, большим имением и большой семьей. У него также было много друзей. Мы знаем о некоторых из них, потому что встречаем их в книге Иова. Их не назовешь хорошими друзьями, но все же они были друзьями Иова. А когда в жизнь этого человека пришли большие испытания, эти друзья прошли ради него много миль. Писание говорит, что они сидели с ним в тишине целых 7 дней из сострадания к его потере и его страданиям. Но эти друзья не знали, и сам Иов не знал, что Бог заключил сделку с дьяволом. Это звучит довольно странно, но это правда. Бог заключил сделку с сатаной относительно Иова. Об этом написано в первой главе. Прочитаем с 8 стиха. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои». И отошел сатана от лица Господня. Вооружившись разрешением от Бога, сатана взялся за дело. и разорение Иова наступило очень быстро. Все началось во время одного из тех праздников, о которых я вам рассказывал. Когда сыновья и дочери собрались вместе, смеясь и наслаждаясь обществом друг друга, посланник пришел к Иову с тревожной новостью. Грабители налетели на поместье Иова, захватили его скот, убили всех его слуг. И только этот посланник остался в живых, чтобы прийти и рассказать Иову, что произошло. Но еще до того, как он закончил свой рассказ, дверь открылась, и там стоял еще один посланник. Он с бледным лицом и большими глазами прошептал: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их». А третий посланник принес известие о том, что халдеи украли всех верблюдов и убили всех слуг, кроме одного. Пока Иов пытался осмыслить все это и придумать хоть какой-то план, упала последняя капля. В 18 стихе мы читаем: «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои, дочери твои, ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни». Звучит знакомо. «И охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Можете ли вы представить себе получение таких новостей в течение одного дня? Он любил своих детей, постоянно молился за них Богу. Но, несмотря на все его ходатайства, все они погибли от одного удара. А он остался с 10 свежими могилами и болезненным молчанием с неба. Почему, Бог? Почему? А ответа не было, поскольку ученые считают, что книга Иова является старейшей книгой в Библии. Мы теперь знаем, что стихийные бедствия были с нами с давних пор. Библия не приукрашивает сложные темы. Она не скрывает сложные истории. Нам предлагается постоять с Иовом на кладбище, глядя на прах его мечты, и вместе с ним спросить Бога, почему. Первый вопрос, который провоцирует эта история и все стихийные бедствия: что эти повторяющиеся бедствия говорят о Боге? Стихийные бедствия и реальность Бога. Друзья мои, если вы пришли сюда, думая, что я отвечу на все ваши вопросы о катастрофах, то я не могу этого сделать, и никто другой не может, потому что это означает заглянуть в само сердце Бога и узнать то, что знает Бог. А я не могу этого знать. Но только потому, что я не могу знать все, не означает, что я не могу разобраться хотя бы в том, что мне известно, а именно, почему эти вещи происходят и как мы должны на них реагировать. Итак, позвольте мне рассказать вам кое-что о Боге и катастрофах. Прежде всего, Бога нельзя отделить от катастроф. Некоторые люди говорят, что правильно говорить, что Бог не имеет ничего общего с катастрофами и природными катаклизмами. Это объяснение звучит так: Бог создал мир, но Он не участвует в функционировании этого мира. Если вы когда-либо изучали богословие, то знаете, что это доктрина деизма. Деизм считает, что у нас есть Бог-творец, который будет судить нас когда-то, но в промежутке между созданием и судом Бог молчит, не действует и не имеет ничего общего с тем, что происходит в мире. Он отсутствующий Бог. Когда я закончил свою борьбу с болезнью под названием рак, мой онколог спросил, могу ли я поучаствовать в дискуссии с раввином, у которого была та же болезнь, что и у меня. О, я никогда этого не забуду. И каждый из нас должен был рассказать о нашем раке и нашей вере. Раввин хотел пойти первым. Он встал и сказал: «Люди постоянно спрашивают меня, молюсь ли я Богу о моей болезни?» Я отвечаю: «Нет. Если Бог не имеет никакого отношения к тому, что я заболел, то почему я должен ожидать, что Он будет участвовать в моем выздоровлении?» Я не молюсь Богу об этом, потому что мой Бог не имеет никакого отношения к тому, что происходит на этой земле. Потом я встал и рассказал, как Бог был благ ко мне и как Он исцелил меня. И в конце этого мероприятия к нам с Донной стояла целая очередь людей, ожидающих поговорить со мною. А краем глаза я видел, что раввин стоял один. Никто не хочет говорить с тем, кто не верит, что Бог участвует в современном мире. Еще один способ — отделить Бога от бедствий, обвинить в них сатану. Сатана имеет какое-то отношение к козлу в этом мире. Это безусловно. Но из книги Иова мы знаем, что сатана не может ничего сделать без Божьего разрешения. А если сатана должен получить разрешение от Бога, то Бог все еще у руля, и Он управляет делами людей. Люди чувствуют, что Бог вовлечен в эти вещи, потому что даже светские дикторы новостей называют эти события Божьим промыслом. Если вам не знаком этот термин, то прочитайте свой страховой полис. Там природные катаклизмы названы Божьим промыслом. А если это сделал Бог, вы не получите за это денег, верно? Поэтому сказать, что Бог не участвует в этих катастрофических событиях, слишком просто. Удобно это или нет, мы должны обсудить этот вопрос с теологической точки зрения. Библия говорит, что Бог суверенный, и Он царствует в хорошие и в не очень хорошие моменты. Давайте посмотрим на некоторые из причин, почему катастрофы могут существовать в мире, который контролирует Бог. Прежде всего, Бог использует природные стихии в функционировании этого мира. Бог не просто создал мир, а затем ушел и оставил его. Библия учит нас, что Бог, которому мы служим, участвует в каждой детали нашей жизни. Я хочу прочитать вам отрывок из книги Иова, где тот описывает участие Бога в делах нашего мира. Он будет на экране, но я прочитаю его вам. «Ибо снегу он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Бог делает все это. Бог участвует в деталях каждого дня, в погоде, в природе. Мы правильно делаем, когда молимся Богу об этих вещах. Но Бог не только использует природные стихии в функционировании мира. Из Библии мы знаем, что иногда Он использует природные стихии противостояние злу. Уже в самом начале книги Бытие мы знакомимся с наводнением, что Бог послал на почерневший от греха мир, пощадив только Ноя и его праведную семью. Бог послал огонь, чтобы уничтожить Содом и Гоморру из-за их нечестия. Он послал кары, чтобы наказать Египет. Он послал мор, который убил 70 тысяч человек из-за греха Давида. А еще он послал свирепый шторм, чтобы привлечь внимание Иона и привести его к покаянию, дабы тот пошел в Ниневию и проповедовал Евангелие. Либо он участвует во всем, что происходит в мире, либо ни в чем. Бога нельзя отделить от бедствий. Во-вторых, Бог не может быть дискредитирован катастрофами. Мы часто упускаем из виду одну вещь, когда рассуждаем о Боге. Мы не понимаем, что массовые смерти, вызванные катастрофой, не могут дискредитировать Бога больше, чем одна смерть. Мы знаем, кто принес смерть в мир, и это был не Бог. И мы должны помнить, что каждый из людей, которые погибли в результате землетрясения на Гаити, все равно умерли бы со временем. И тот факт, что они умерли одновременно, на самом деле не более трагичен, чем если бы их смерти растянулись на несколько десятилетий. Просто внезапные, неожиданные, одновременные смерти шокируют нас больше. Смерть есть в нашем мире, потому что дьявол, князь смерти, однажды его не станет, но пока он все еще работает. Бог не может быть отделен от катастроф, его не дискредитировать катастрофой, а еще его нельзя определять по катастрофам. Послушайте внимательно. После каждой катастрофы мы часто слышим что-то вроде этого: «Я никогда не смогу поверить в Бога, который допустил, чтобы такие ужасные вещи произошли с его творениями». Но те, кто определяет Бога только по злу, которое он допускает, упускают из виду обратную сторону. Да, в мире есть зло, но есть много добра. Если Бог не хороший, как они утверждают, то как объяснить все хорошее в нашей жизни? Справедливо ли судить его за зло и не приписывать ему добро? В-четвертых, Бог не может быть побежден катастрофами. Когда случаются бедствия, мы иногда склонны думать так: «Ой, у Бога что-то вышло из-под контроля. Он больше не контролирует ситуацию. Что-то у него не вышло». Думаю, вы понимаете, что это не может быть правдой, потому что у Бога в словаре нет слова «ой». Но как мы должны думать о Боге, когда происходят какие-то катастрофы? Отвечу на этот вопрос прямо из Писания, из книги Исаии. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю». Одна из причин, почему мы боимся бедствий, заключается в том, что их возникновение заставляет нас думать, что Бог не контролирует ситуацию. Что-то вышло у него из-под контроля, но в такие моменты мы должны помнить, что ни одну нить в великом гобелене Бога не понять таким, как мы. Наша точка зрения слишком ограничена, чтобы понять какой-либо смысл бедствия, или как наши нынешние страдания вписываются в общую цель и план Бога. Тем не менее, Павел говорит нам: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Как и любая другая часть этой очень сложной темы, этот стих может легко запутать вас. Поэтому послушайте, что об этом говорит Джеймс Монтгомери Бойс. Этот текст не говорит, что болезнь, страдание, преследование, горе или любая другая такая вещь — это хорошо. Напротив, это зло. Ненависть — это не любовь. Смерть — это не жизнь. Горе — это не радость. Мир наполнен злом. Но этот текст учит тому, что Бог использует эти вещи, чтобы повлиять на свои хорошие цели для своего народа. Бог использовал распятие совершенного Христа для чудесной цели. В мудрых и могущественных руках Бога злые события используются в качестве инструментов для совершения чего-то хорошего. А ключ к этому стиху находится в порядке слов. Послушайте, как это читается в греческом языке. «Мы знаем, что для тех, кто любит Бога, Он работает». Он работает. Когда все вверх дном, и вы не можете ничего понять, знайте одно — Бог работает. Он занят делом, а слово, переведенное как «содействует», является также основой слова «синергия». Бог синергетически задействует все вещи. Синергия означает много различных элементов, которые являются частью чего-то, и когда они вместе, то становятся лучше, чем когда они отдельно. А иногда они становятся чем-то совершенно иным, чем до этого. Библия говорит, что когда что-то происходит в нашей жизни, и мы не понимаем, что происходит, Бог работает. Мы не знаем, знаем, что он делает, и мы можем так и не узнать этого, но вы можете быть уверены в том, что он работает. Он работает, он непрерывно, энергично и целенаправленно активничает от нашего имени. Он занят созданием чего-то большего, чем любая катастрофа. И это то, что я знаю о катастрофах и Боге. Это не все, что я хотел бы знать, но эти точки света помогают мне понять, что мне думать, когда приходит катастрофа. Мы поговорили о катастрофах и обязанностях Бога. А теперь я хочу поговорить о стихийных бедствиях и обязанностях человека. Как мы должны реагировать посреди боли и горя? Что говорит нам катастрофа? Когда мы видим все эти события в мире, что говорят эти бедствия нам? Мы можем получить некоторые подсказки из Писания, если посмотрим внимательно. Первое, что делает катастрофа, учит нас каяться в нашем грехе. Когда вы читаете о том, как люди гибнут в пожарах, наводнениях, ураганах, торнадо и цунами, вы задумываетесь над тем, были ли они готовы встретиться со своим Богом? Заставляет ли это вас задуматься о собственной готовности? Я имею в виду, что Бог использует бедствия и трагедии для выполнения своей совершенной воли в нас и через нас. И иногда Он использует трагедии, чтобы привести нас к себе. Иногда Бог использует трудности, чтобы привести нас ко Христу. Возможно, Он прямо сейчас работает так над некоторыми из вас. Одних людей стихийные бедствия отгоняют от Бога, а других приводят к Нему. Итак, бедствия учат нас каяться в нашем грехе, и они также учат нас размышлять о Божьей доброте. Вы скажете, как катастрофа может заставить вас задуматься о Божьей доброте? Когда я смотрю новости о стихийных бедствиях, то мои первые мысли о потерянных жизнях и разрушенных семьях. Но я также испытываю чувство благодарности за то, что моя семья и люди, которых я знаю, не были затронуты этими событиями. А иногда я даже чувствую вину по этому поводу. Но я пришел к пониманию того, что правильно быть благодарным за свое спасение, даже в то время, как я скорблю о чьей-то потере. Если мы будем ждать, пока не будет потерь, прежде чем поблагодарить Бога, то мы никогда не будем благодарить Его. Божьих благословений предостаточно, и они являются нормой. И правильно благодарить за них во все времена, независимо от условий. В-третьих, стихийные бедствия учат нас реагировать на боль. Когда происходят бедствия, мы не должны быть больше всего обеспокоены вопросом «почему?». Мы должны спрашивать Бога, как мы можем помочь. Конечно же, когда происходит катастрофа, мы должны помогать пострадавшим. Если тело Христа не будет этого делать, то кто будет? Ну а в-четвертых, бедствия учат нас помнить Божие обещание. Бог дал нам впечатляющее, всеобъемлющее обещание, которое избавляет нас от страха перед катастрофой. Я прочту его вам, а после сделаю несколько комментариев. Откровение, 21 глава, 3 и 4 стихи. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Бедствия напоминают нам, что Бог никогда не планировал, чтобы этот мир был нашим последним домом. По сути, эти бедствия вызывают в нас жажду по тому месту, где нет бедствий, смерти и боли. А страдание и плач — это всего лишь история. Каждая катастрофа напоминает нам о том, что нас ждет вечность без катастроф, и она вдохновляет наше сердце на ожидание. Бедствия учат нас помнить Божие обещание. И, наконец, бедствие учит нас полагаться на Бога и Его силу. Итак, катастрофа учит нас каяться в нашем грехе. Она учит нас реагировать на боль и учит нас помнить Божие обещания. Мы начали эту проповедь с истории об Иове. Иов прошел через это. Это был долгий и трудный процесс. Но на этом пути у Иова были свои сильные моменты. Иногда Иов победно восклицал: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». В 19 главе Иова мы видим такие слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». И, наконец, в 42 главе Иов говорит так: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов сказал: «До того, как все это случилось со мной, я слышал тебя, Бог. Но теперь я вижу тебя». Как многие из вас знают, часто, когда вы проходите через трудные времена, у вас появляется новый взгляд на Бога, которого раньше и не было. Бог становится ближе к вам. Теперь вы не просто знаете о Нем, вы знаете Его. Он становится вашим помощником в разгар бедствия, и из этого вы становитесь тем, кем не могли бы стать без этого.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-29-49-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу: Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Когда бушует море и волны бьют ладью, я слышу нежный голос: мир тебе. Когда разбито сердце, на грудь Христа я льну, и в скорби Он дает покой душе. Господь со мной сквозь слезы улыбаюсь, нашел я утешенье для души. Покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для людей, хоть я кажусь разбитым для людей. И если время жизни не слишком тяжело, горячих слез и горя мне не скрыть. Хоть ночь темна и страшна, я, кажется, один, но нахожу Спасителя со мной. Господь со мной сквозь слезы улыбаюсь, нашел я утешение для души. Покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым.